Николай Иванович Леонов, Алексей Викторович Макеев, «Ментовская крыша». Глава первая. Следователь Балуев принципиально не пользовался зажигалкой. Чиркнув спичкой, он обязательно отводил руку далеко в сторону, пережидая, пока отлетит ядовитый серный дым. И только потом подносил ее к сигарете, крепко зажатой в бледноватых тонких губах. Вот и сейчас так. Прикуривал долго, строго наблюдая за кончиком сигареты, который никак не хотел разгораться. Видимо, табак был влажноват. Балуев не выпендривался и курил обыкновенную, даже не золотую яву. Полковник Гуров и его правая рука полковник Кричко терпеливо ждали. Дело, по которому их прикомандировали в следственной бригаде, было серьезным и спешки не допускало. Речь шла об убийстве. Причем убийстве, которое задевало их лично. Погиб сотрудник милиции, оперативник из МУРа. Погиб нелепо, на улице. И, кажется, даже не будучи при исполнении. Подробности они пока не знали. И, скорее всего, подробности еще предстояло выяснить. Опрашивать свидетелей, встречаться с коллегами и родственниками, знакомиться с делами, которые вел убитый. Начальство придавало большое значение раскрытию этого преступления. В последнее время все, что хоть каким-то боком касалось милиции, вызывало в обществе очень болезненную реакцию. Рекомендовал Гурова в бригаду сам начальник главка генерал Орлов. При этом он ссылался на личное пожелание министра раскрутить дело в самые кратчайшие сроки, не жалея ни сил, ни средств. Гуров скептически относился к таким пожеланиям. Будучи министром, можно позволить себе многое. Министры всегда говорят о кратчайших сроках. Иногда они для убедительности еще стучат кулаком по столу. Гуров ничего не имел против кратчайших сроков. Но, по его мнению, главным в деле все-таки оставался результат. Краткость, говорят, сестра таланта, но не она ли мать многочисленных ошибок? Гуров никогда не возражал против быстрого достижения результата, но терпеть не мог ошибаться. Поэтому все банальности о скорости и личном контроле, прозвучавшие из уст непосредственного начальства, Гуров пропустил мимо ушей. Важно было ухватить суть. Для этого они сейчас и собрались в кабинете Балуева. Следователь не спешил, скорее всего потому, что самому ничего не было ясно. Следствие работает с оперативно-розыскными материалами, а с ними у Балуева как раз было неважно. «Понимаете, ребята», — сразу же сказал он, — «случай сам по себе печальный, но еще печальнее, что в распоряжении у нас с вами пока одни голые факты. Совершенно, я бы сказал, голые, гладкие, понимаешь, как степь. И ни одной приличной версии. А случай не только из ряда вон выходящий, случай довольно серьезный. Хотя, сами знаете, работенка ваша тоже не сахар, и смерть всегда рядом ходит. Однако здесь мы имеем резонанс. Убитый имел опыт, заслуги, по две звезды на погонах. И обстоятельства соответственно. Если это не какая-то нелепая случайность, то просматривается особый цинизм. Понимаешь? А вообще я на ваш авторитет сильно надеюсь, ребята». Он прищурясь посмотрел на обоих оперативников, должно быть, полагая, что после такого комплимента они пойдут за него и в огонь и в воду.
«Мы на него тоже надеемся», — поддакнул Кричко. «Надежда, как известно, умирает последней».
Его простодушное широкое лицо ничего не выражало, кроме горячего желания понравиться следователю и поскорее взяться за дело. Однако Балуеву что-то, видно, показалось сомнительным в его словах. Он подозрительно покосился на Кричко и сказал уже сухим тоном без лирики.
«Значит так, что мы имеем на сегодняшний день? Опер Мура, подполковник Вишневецкий, был найден мертвым 6 июля утром на пустыре, за Краснополянской улицей. Обнаружил тело какой-то неизвестный, у которого хватило совести позвонить в милицию. Но, естественно, к приезду группы след его уже простыл. Причем не исключено, что он успел хорошо пошарить у погибшего в карманах.
Сомнительно», – перебил Гуров. «Совершивший противоправные действия вряд ли станет тревожить милицию. Если только мы не имеем дела с большим оригиналом. Но, по вашим словам, можно предположить, что в карманах убитого ничего интересного обнаружено не было. Верно?»
«Абсолютно», – кивнул Балуев. «Даже автобусного билета. Хотя, сами понимаете, он в этот район не пешком добирался. Вообще-то про билет я к слову. Его могли подвезти, конечно. Или он мог приехать на такси. Своя машина у него сейчас не на ходу. Это мы сразу выяснили у жены.
«А, кстати, зачем он вообще там оказался?» – полюбопытствовал Кричко. «По служебным делам или по личным?»
«По правде говоря, ответ на этот вопрос я надеюсь получить от вас, ребята», – сказал Балуев. «И вообще, вопросов тут больше, чем ответов. Во-первых, зачем? Во-вторых, когда? Почему один? Почему на пустыре? И так далее. Верно? Тут нам еще подгадили погода. 6-го под утро шел дождь. И, надо сказать, отвратительно сработали все. Начиная от райотдела милиции и кончая следователем. Дело в том, что Вишневецкий был, как обычно, в штатском, без документов. Выглядел, естественно, непрезентабельно. Да и как может выглядеть в 6 часов утра труп, валяющийся под дождем на пустыре? Грязный, с пробитой головой. Его приняли за бомжа и отнеслись соответственно. То есть ни толкового осмотра места происшествия, ни опроса свидетелей, ни улик, ни следов. Какие уж там следы? Предполагаемое орудие убийства, пивную бутылку, отыскали только на следующие сутки. Хорошо, жена спохватилась и обзвонила с утра все больницы и морги. Говорит, сердце чувствовало. Все, кто проводил первоначальное расследование, получили по выговору и были отстранены. Ну и что, теперь вот мы с вами должны отдуваться за их халатность.
«Сердце чувствовало это как?»
С любопытством спросил Кричко. «А вот вы у нее самой и поинтересуйтесь», – предложил Балуев. «Может, она вам объяснит? Только аккуратнее, все-таки это у нас с вами следствие, а у женщины горе. С нашим авторитетом мы это как-нибудь сообразим», – проворчал Гуров. «Давай ближе к делу. Выходит, хватилась жена, а как на службе? Не заметили, что пропал человек?»
«Не то чтобы не заметили, а не придали значения», – сказал Балуев. «Вишневецкий последнее время расследовал покушение на заместителя фирмы «Индиго», занимавшийся грузовыми перевозками, на Елисеева Евгения Александровича. Дело это теперь тоже у меня. И, должен сказать, радости мне это не добавляет. В материалах сам черт ногу сломит. Мой предшественник, кажется, махнул на все рукой, целиком положившись на оперативников. Да и то сказать ему не до работы было. Он сейчас в больнице лежит с подозрением на опухоль желудка. Вот такие дела». А в сейфе у Вишневецкого после его смерти практически ничего не нашли по Елисееву. Бардак полный. Все впору начинать сначала. В общем, подбросили мне подарочек. Особенно смешно будет, если это убийство – трагическая случайность.
«То есть вышел опер на пустырь ночью воздухом подышать?» – подхватил Кричко. «А тут его бутылкой по черепу? Чисто случайно?»
«Ну, это ты утрируешь, конечно», – поморщился Балуев. «Мне и самому случайность не верится. Однако обычно милиционер от пули гибнет. Способ убийства смущает. Но уцепиться пока абсолютно не за что. Я говорю, все сначала начинать надо. Контакты Вишневецкого, кто заинтересован был в его смерти, кто последний его перед смертью видел, служебные проблемы, личные. А у меня еще полтора десятка дел без этого».
«А это самое, покушение», – помедлив спросил Гуров. «Когда оно состоялось, я что-то не припомню».
«Не мудрено», – покачал головой Балуев. «Сейчас столько заказных развелось, что покушение бессмертельного исхода вроде как подарок судьбы воспринимается. Кто на него внимание обращает? Ну а вообще-то это в июне было, где-то как раз после Дня детей. Елисеев ездил по делам в Тверь, там у них что-то вроде филиала, и на обратном пути его машину обстреляли. По счастливой случайности никто не погиб». И даже машину не сильно повредили. Вот этим делом Вишневецкий занимался. Без особых результатов, как выясняется.
«Ничего странного», – пожал плечами Гуров. «Свидетелей нет, трупов нет, мотив не ясен».
«Мотив один – передел собственности», – махнул рукой Балуев. «Вроде есть энтузиасты, которые хотели бы оттягать «Индиго» у нынешних хозяев. Но все это остается на уровне предположений. Вишневецкий должен был реализовать эти предположения, но не сумел. Или не успел. Он, конечно, не один работал. Поговорите с его группой. Наверняка они владеют информацией».
«Кто владеет информацией, тот владеет миром», – важно заметил Кричко. «Я Вишневецкого знал. Замкнутый был мужик. Неразговорчивый. Слова из него лишнего не вытянешь. Наверняка и группа у него такая же подобралась».
«Ну вы-то свои люди», – улыбнулся Балуев. «Уж договоритесь как-нибудь. Это на прокуратуру все волком смотрят. И преступники, и люди в синих шинелях».
«А что экспертиза говорит?» – спросил Гуров. «Врач?»
Смерть наступила в результате тупой травмы черепа с обширным внутренним кровоизлиянием, ответил Балуев. Вот заключение судебного медика. А по орудию убийства пока ничего. Я же говорю, бутылку только на следующий день нашли. Хорошо нашли, там мусора черт ногу сломит. Плюс дождь, как я уже упоминал. К счастью, на донышке следы крови сохранились. Надеемся, что на стекле и чьи-нибудь пальцы остались. Но это маловероятно.
Ну что ж, что выросло, то выросло, заключил Гуров. Пальцы пальцами, а мы сначала, пожалуй, с документами ознакомимся. Да и копии себе сделаем.
Уже сделано, возразил Балуев. Можете забирать. Папка, видите, какая? Три листка. Это все, что наработали. Мы с Гуровым тоже не шибко грамотные, притворно вздохнул Кричко. Как писать чего? Просто чистое мучение, ей-богу. Мы больше люди действия.
Следователь погрозил пальцем.
Эдак не пойдет, полковник, сказал он без улыбки. Все мы люди действия, только вот отчитываемся по бумажкам. Так уж задумано на этом свете. Поэтому будьте добры бумагами меня обеспечить по полной программе, чтобы не получилось, как с Вишневецким. Искал кого-то, а кого один бог ведает.
Полковник Кричко шутит,
ровным голосом объяснил Гуров.
Любит пошутить, скрашивает себе суровые милицейские будни. Разумеется, все оперативно-розыскные мероприятия будут нами отражены документально. Насчет этого можешь не беспокоиться. Мы, кстати, люди не только действия, но и слова. А я что говорю? С облегчением отозвался Балуев. Да мы с вами горы свернем. Главное держаться одной командой и не тянуть одеяло на себя. Очень образно, подхвалил Кричко. Я просто вижу эту сплоченную под одним одеялом команду.
Следователь Балуев сунул в рот еще одну сигарету, сердито чиркнул спичкой и поспешно убрал руку в сторону.
«Никак не могу привыкнуть к вашему стилю, ребята», – пожаловался он, закуривая. «Вроде серьезные мужики, солидные, а шутите как этот. Ну, в аншлаге еще». «Нам аншлаги смотреть некогда», – важно заявил Кричко. «Вон, у Гурова жена, знаменитая актриса». И мы с ним можем на халяву хоть каждый день по театрам бегать. А не бегаем. Почему? Не имеем времени. Потому и шутить приходится самостоятельно. По чисто психологическим причинам. Разряжаемся таким образом. Снимаем напряжение.
Можно подумать, я из театров не вылезаю, обиженно сказал Балуев.
Вы меня спросите, когда я в последний раз телевизор-то включал? Да поздней ночи на работе. Просто тонешь в бумагах. А вам все шуточки?
«Ну, во-первых, я тут ни при чем», – без улыбки пояснил Гуров. «С полковником Кричко я и сам периодически пытаюсь бороться. Правда, без особого успеха. Самый лучший вариант в таком случае – не слушать, что он говорит. Иногда помогает. Особенно, когда знаешь, что за человек он на самом деле».
«Да, это, наверное, единственный выход», – согласился следователь. «А я, честно говоря, шуток не понимаю. Насмотришься за день на все эти рожи».
Он обреченно махнул рукой.
«Никакого чувства юмора не хочется, честно вам скажу. А если уж сильно разрядиться надо, так я старым дедовским способом пользуюсь». «Это, конечно, основной метод», – авторитетно заявил Кричко. «Жалко, в рабочее время его применение ограничено. А то бы нам, глядишь, и вообще шутить не понадобилось».
«Ну ладно, хватит трепаться», – жестко сказал Гуров. «Случай на самом деле серьезный. Будем работать. Завтра же я с тобой свяжусь, Сергей Михайлович». «Уверен, что уже сегодня мы добудем информацию, которая подскажет нам, в каком направлении двигаться».
На самом деле он не испытывал в этом абсолютно никакой уверенности. Это было чем-то вроде заклинания, которым Гуров подстегивал себя и поддерживал оптимизм в коллегах. Он считал, что в их работе оптимизм должен присутствовать всегда, даже когда для него не видно никаких поводов. Собственно говоря, таких поводов было настолько мало, что ими вполне можно было пренебречь. Из такой ситуации оставались только два выхода – или спиться, или остаться неисправимым оптимистом. Гуров тоже немного знал покойного Вишневецкого. Тот действительно был человеком со сложным характером. Про таких говорят «не подарок». И такие люди умеют наживать врагов.
«У опера все враги!» – заявил Кричко, когда они с Гуровым покинули кабинет следователя. «Совсем не факт, что смерть Вишневецкого связана с его последним делом. Тем более, что там самый настоящий висяк».
Гуров, в принципе, был с этим согласен, но выводы делать не спешил.
«Вот узнаем, что он делал ночью на пустыре, тогда и будем рассуждать», – заключил он. «Не с луны же он туда упал. Значит, была какая-то причина там появиться».
«Вот и я говорю. подхватил Кричко. «У опера тысяча причин получить по башке!»